Глава 4. Мы вернулись домой в 9:00 вечера. У нас были не только паспорта, но и билеты на самолет, улетающий из Айдлвайлда в Лондон завтра в субботу 5:00 пополудни. Вулф вел себя не так, как подобает мужчине. Я надеялся, что раз уж он решил пересечь океан и добрую часть континента, то с нелюбовью к машинам покончено и расслабился. Однако видимых изменений в его поведении не произошло. В такси он примостился на краешке сиденья, вцепившись в ремень, а в самолете все его мускулы были напряжены. По-видимому, это сидело в нем так глубоко, что помочь ему мог бы только психоанализ, на который не было времени. На него ушло бы, пожалуй, не 20 часов, а 20 лет. В Вашингтоне все было просто. Особо важная персона из Госдепартамента, которую мы прождали всего 10 минут, поначалу пыталась объяснить, что вмешательство в дела паспортного отдела на высоком уровне неблагоразумно, но Вулф прервал его и совсем не так дипломатично, как можно было бы ожидать в таком учреждении. Вулф заявил, что просит не о вмешательстве, а только о том, чтобы ускорить дело, что обратился за помощью в Вашингтон только потому, что крайняя необходимость профессионального характера требует его присутствия в Лондоне в кратчайший срок. Вулф предполагал, что может рассчитывать на выражение благодарности за некие оказанные услуги и изъявление готовности ответить взаимностью на столь скромную и невинную просьбу. Так и вышло. Но все равно формальности отняли какое-то время. Всю субботу мы провозились с делами. Неизвестно было, на какой срок мы уезжаем. Мы могли вернуться через несколько дней, но Вулф считал, что надо рассчитывать на неопределенный срок, поэтому дело у меня было не в проворот. Фреду и Ори было заплачено, а Солу предписано находиться в кабинете и спать в южной комнате. Натаниэль Паркер, наш адвокат, был уполномочен подписывать чеки, а Фриц присматривать за Рустерманом. Теодору выдали целую кучу ненужных инструкций по поводу орхидей. Помощник управляющего в отеле «Черчилль» должен был обналичить чек на 10 тысяч десятками, двадцатками и сотнями. Я потратил добрый час на то, чтобы аккуратно уложить их в пояс, который купил в магазине Аберкромби. Единственная за целый день ссора произошла в последнюю минуту, когда Вулф стоял в кабинете в пальто и шляпе, а я открыл ящик своего стола и вытащил Марли 32-го калибра и две коробки с патронами. «Ты это не возьмешь», — заявил он. «Естественно, возьму». Я сунул пистолет в плечевую кобуру, а коробки в карман. «Разрешение у меня в бумажнике». «Нет. Из-за него могут быть неприятности на таможне. Ты сможешь купить пистолет в баре. Вынь его». Это приказ, и он был начальником. «Ладно», — сказал я. Вынул пистолет и положил его в ящик, а затем уселся на стул. «Я не еду». Как вам известно, я уже много лет взял за правило не выходить на дело, связанное с убийством, без пистолета. А это супер дело. Я не собираюсь гоняться за убийцей вокруг Черной горы, на чужой земле, имея в качестве оружия лишь отвратительный пистолет местного производства, о котором я ничего не знаю. Вздор. Он посмотрел на часы. Пора ехать. Езжайте. Я молча положил ногу на ногу, и он сдался. «Очень хорошо. Если бы я так не зависел от тебя, то сделал бы это сам. Идем». Я снова взял Марли, положил его куда надо, и мы пошли. Фриц и Теодор проводили нас на улицу, где за рулем седана уже сидел Сол. Вещи лежали в багажнике, и все заднее сиденье было в распоряжении Вулфа. Глядя на физиономии Фрица и Теодора, можно было подумать, что мы уезжаем на фронт, хотя на самом деле они ничего не знали. Только Сол и Паркер были в курсе дела. В Айдлвайлде мы без помех преодолели формальности и вошли в самолет. Я подумал, что Вулфу не повредит небольшая доза юмора, чтобы отвлечь его от ужасов перелета, и пересказал ему забавную фразу, произнесенную кем-то сзади нас, когда мы поднимались по трапу. «Боже мой!» — произнес голос. «Они содрали с меня $30 за лишний вес багажа. А посмотрите только на этого типа». Видя, что мои слова не произвели желаемого эффекта, я пристегнулся и оставил Вулфа наедине с его страданиями. Я признаю, что он старался их не показывать. Первые пару часов я вообще не видел его лица, потому что он сидел, уставившись в окно на морской горизонт или на облака. Мы попросили, чтобы нам подали еду на подносах. Вулф нормально управился с фрикасе и салатом с приправами, без капризов и выкрутасов. Потом я принес ему две бутылки пива, и он вежливо меня поблагодарил. Это было поступком, если учесть, что с его точки зрения все движущиеся части любой машины подвержены непредсказуемым прихотям, и если дурь овладеет вдруг нашим самолетом, мы плюхнемся глухой ночью в пучину Атлантики. На этой мысли я крепко заснул. Часы показывали 2:30, когда я проснулся, но было совсем светло, пахло жареным беконом, а в моем ухе звучал голос Вулфа. «Я хочу есть. Мы летим, опережая время, и через час уже будем на месте. Вы спали?» «Немного. Я хочу завтракать». Он съел 4 яйца, 10 ломтиков бекона, 3 булочки и выпил 3 чашки кофе. В Лондон мы не попали, потому что аэропорт находится за городом, а Хичкок ждал нас у выхода. Мы не видели его с тех пор, как он был в последний раз в Нью-Йорке 3 года назад. Он приветствовал нас очень сердечно для англичанина, пригласил к угловому столику в ресторане и заказал булочки, повидло и чай. Сначала я хотел воздержаться, но подумал, какого черта, должен же я привыкать чудной иностранной пищи, и взял свою долю. Хичкок вынул из кармана конверт. «Здесь ваши билеты на самолет до Рима. Он улетает через 40 минут, в 9:40 и прилетает в 3 часа по римскому времени. Поскольку ваш багаж прямо перевозится туда, здешние таможенники вас не касаются. У нас есть 30 минут. Этого хватит?» «С избытком». Вулф намазал повидло на булочку. «В основном меня интересует Телезио. 30 лет назад, будучи мальчиком, я бы доверил ему свою жизнь. Могу ли я доверять ему теперь?» «Не знаю. Я должен знать», — резко сказал Вулф. «Конечно, должны». Хичкок вытер салфеткой тонкие бледные губы. «Но в наши дни человек, которому вы можете доверять дальше, чем можете увидеть, — редкая птица. Могу только сказать, что я имею с ним дело 8 лет, и я доволен. Абаден знает его намного дольше, со времен Муссолини, и он ручается за него. Если у вас хриплый металлический голос из громкоговорителя, вероятно, женский, потряс воздух. Мне показалось, что голос говорил о чем-то весьма срочном. Когда динамик умолк, я поинтересовался у Хичкока, не случилось ли чего. А он изумленно ответил, что пассажиров 9-часового рейса на Каир попросили собраться у выхода 7. «Да», — кивнул я. «Мне тоже показалось, что я расслышал слово «Каир». А на каком языке она говорила? На арабском?» «На английском?» «Прошу прощения», — сказал я вежливо и отпил немного чая. «Я говорил», — обратился Хичкок к Вулфу, «что если вам нужно довериться кому-то, то сомневаюсь, что на этом побережье вам удастся найти кого-нибудь лучше Телезио. Можете мне поверить, потому что я очень осторожный человек».
«Это лучше, чем я надеялся», — проворчал Вулф. «Еще вопрос. Как обстоит дело с самолетом от Рима до Бари?»
«Сейчас скажу». Хичкок прокашлялся. «Его арендовали, и он должен быть в полной готовности». Он вынул из кармана потертый кожаный бумажник, порылся в нем и вынул листок бумаги. «Вас встретят, но если случится накладка, то здесь вы найдете фамилию нужного человека и номер телефона». Он передал бумагу Вулфу. «Это стоит $80, причем вы можете расплатиться именно долларами. Агент, с которым я имею дело в Риме, Джузеппе Дрога, хороший человек по римским стандартам, но способен постараться извлечь личную пользу из контакта со знаменитым американским другом. Конечно, он должен знать ваше имя. Теперь, если с Римом все, я снимаю с себя ответственность». Вулф не выразил удовольствия, то свидетельствовало о том, насколько он сосредоточен на своей поездке. Любой человек, обладающий даже 10-й частью его самомнения, напыжился бы и раздулся, как индюк, узнав, что его известность докатилась до Рима. Немного позже громкоговоритель произнес, по-видимому, на английском, что объявляется посадка на самолет до Рима, и наш хозяин проводил нас к выходу и ждал взлета. Когда мы выруливали на взлетную полосу, Вулф помахал ему на прощание рукой. Вулф снова занял место у окна, и мне пришлось вытянуть шею, чтобы впервые взглянуть на Европу. День был хороший и солнечный. У меня на коленях лежала карта. И после того, как мы пересекли Ла-Манш, было очень интересно смотреть на Брюссель, остающийся слева, а Париж справа. Затем Цюрих слева, Женева справа, или Милан слева, а Генуя справа. Я легко узнал Альпы и даже разглядел Берн. А вот Флоренцию, к великому сожалению, пропустил. Пролетая над Апеннинами, мы угодили в воздушную яму и падали добрую милю, или около того, пока не выровняли курс, что, в общем-то, было достаточно неприятно. Некоторые пассажиры даже выразили неудовольствие, но не Вулф. Он только закрыл глаза и сжал губы. После такой встряски я счел вежливым заметить: «Это еще цветочки. Вот помните, когда вы отправили меня в Калифорнию, я пролетал над скалами, заткнись», — проворчал он. Итак, Флоренцию я прошляпил. Мы приземлились в римском аэропорту в 3:00 пополудни. Стоял приятный и теплый день, воскресенье. Но в ту минуту, когда мы спустились по трапу и направились к зданию, мои отношения с Вулфом, а его со мной, резко изменились к худшему. Всю жизнь, едва возникала необходимость сориентироваться в новой обстановке, мне достаточно было посмотреть на указатель или, в крайнем случае, спросить местного жителя. Теперь же я пропал. Увы, вывески были не для меня. Такое впечатление, что итальянцы понимали только по-итальянски и считали, что других языков в мире не существует. Я остановился и метнул беспомощный взгляд на Вулфа. «Сюда», — сухо произнес он, — «на таможню». Основа наших взаимоотношений была нарушена, и мне это пришлось не по душе. Я встал рядом с ним у стола и безмолвно внимал диким звукам, посредством которых он обменивался с басовитым молодцом в форме, причем мое личное участие в милой беседе ограничилось тем, что я протянул паспорт, когда меня попросили об этом по-английски. Я стоял рядом с Вулфом у стойки в другой комнате. На этот раз он обменивался любезностями с черноволосым тенором, хотя, признаюсь, здесь я играл более важную роль, поскольку мне доверили открыть чемоданы и закрыть их после осмотра. И опять странные звуки, обращенные к красной фуражке с усами, которая передала вещи синей фуражке. Затем толстый сеньор в зеленом костюме с красной гвоздикой в петлице. Вулф любезно сообщил мне, что толстяка зовут Дрога и что частный самолет на баре ждет нас. Только я собирался выразить благодарность, что меня наконец заметили, как к нам подошел холеный молодой человек, похожий на студента, одетый так, будто собрался на свадьбу или на похороны, и обратился, слава богу, на хорошем американском языке. «Мистер Ниро Вулф?» Вулф вытаращился на него. «Могу я узнать ваше имя, сэр?» Он любезно улыбнулся. «Я Ричард Кортни, из посольства. Мы подумали, что вам может что-нибудь понадобиться, и были бы рады предложить свои услуги. Можем ли мы чем-то помочь?»
«Нет, спасибо».
«Вы долго пробудете в Риме?»
«Не знаю». «А вам надо знать?»
«Нет-нет», — он запнулся, — «мы не собираемся вмешиваться в ваши дела. Только дайте нам знать, если вам будет нужна какая-нибудь информация или содействие».
«Я дам вам знать, мистер Кортни».
«Пожалуйста. И я надеюсь, вы не будете возражать». Он вынул из внутреннего нагрудного кармана безупречно сшитого пиджака, купленного явно не в магазине, маленькую черную книжку и ручку. «Мне бы очень хотелось иметь ваш автограф». Он открыл книжку и протянул ее. «Если можно».
Вулф расписался.
Хорошо одетый мальчик-студент поблагодарил его, настойчиво повторил, чтобы мы обращались в посольство при первой необходимости, одарил всех, включая Дрога и меня, благовоспитанной улыбкой и ушел.
«Вас проверяют?» — спросил я у Вулфа. «Сомневаюсь. Зачем?»
Он что-то сказал Дрога и Синей Фуражке, и мы двинулись вперед, причем Дрога возглавлял группу, а Синяя Фуражка с вещами замыкала ее. После прогулки по бетону, а затем по гравию странного цвета, которого я никогда не видел, мы подошли к ангару, перед которым стоял маленький голубой самолет. По сравнению с тем, на котором мы пересекали Европу, он выглядел игрушкой. Вулф постоял, сердито глядя на него, затем повернулся к Дрогу и что-то произнес. Он говорил все громче и горячее, затем слегка поостыл и в конце концов велел мне заплатить $90. Хичкок сказал 80, возразил я. Он просил 110. Что касается платы вперед, то тут я прекрасно его понимаю. Когда мы вылезем из этой штуковины, может быть, мы будем не в состоянии заплатить. Дай ему $90. Я заплатил, затем получил указание дать доллар Синей Фуражке, что и сделал после того, как она передала наш багаж пилоту. И подержал переносной трап, пока Вулф залезал в самолет, а затем поднялся сам. Там было место для 4 пассажиров, но не для 4 Вулфов. Пошел пилот, и мы покатили на взлетную полосу. Я бы предпочел не прощаться с Дрога, учитывая, что он обманным путем выманил лишнюю десятку. Но во имя сохранения общественных связей помахал ему рукой. Полет на небольшой высоте над Вольскими холмами, если интересуют подробности, посмотрите на карту, в самолете объемом в пинту далеко не идеальное место для дружеской беседы. Но до Барри оставалось только 90 минут, а некоторые вопросы требовали безотлагательного решения. Я перегнулся и прокричал Вулфу, перекрывая шум. «Я хочу обсудить один вопрос!» Он повернулся ко мне. Его лицо было мрачным. Я наклонился ближе к его уху. «Я про общение с туземцами. На скольких языках вы говорите?» Вулф чуть подумал, потом сказал. «На 8. А я на 1. И понимаю только 1. Мне это не по зубам. Наше дальнейшее существование абсолютно невозможно, если вы не согласитесь на 1 условие. Когда вы разговариваете с людьми, я не могу требовать, чтобы вы переводили все подряд. Но вы должны это сделать при первой же возможности. Я постараюсь быть благоразумным, но если уж прошу, значит, это нужно. В противном случае я могу вернуться в Рим на этой штуковине». Он стиснул зубы. «Место для ультиматума выбрано идеальное». «Великолепно! С таким же успехом вы могли бы взять с собой куклу. Я же сказал, что постараюсь быть благоразумным. И потом, я столько лет вам докладывал, что могу рассчитывать в обмен на ваше сообщение».
«Очень хорошо. Я подчиняюсь.
Я хочу полностью быть в курсе дела. Я же сказал, что подчиняюсь. Тогда мы можем начать сейчас. Что сказал Дрога об организации встречи с Телезио?»
«Ничего. Дрога было только известно, что мне нужен самолет, чтобы добраться до Бари.
Телезио будет нас встречать в аэропорту?»
«Нет, он не знает, что мы прилетаем. Сначала я хотел спросить о нем Хичкока. В 1921-м он убил 2 фашистов, которые загнали меня в угол».
«Убил чем?»
«Ножом».
«В Бари?»
«Да».
«А я думал, вы черногорец. А как вы очутились в Италии?»
«В те времена я был очень мобильным.
Я подчинился твоему ультиматуму, как ты настаивал, но не собираюсь давать тебе отчет о том, что делал в молодости, по крайней мере, ни здесь и ни сейчас. Какой план действий у нас в Бари?»
«Не знаю. Раньше там не было аэропорта, поэтому я не знаю, где он находится. Посмотрим». Он отвернулся и выглянул в иллюминатор, а минуту спустя сказал: «Мне кажется, мы летим над Беневенто. Спроси у пилота».
«Не могу, черт возьми! Я вообще не способен никого ни о чем спросить. Спросите сами».
Он пропустил мое предложение мимо ушей. «Это должно быть Беневенто. Полюбуйся на него. Римляне разбили здесь самнитов в 312 году до нашей эры». Он пускал пыль в глаза, и я это оценил. Всего лишь 2 дня назад я поставил бы 10 против 1, что, находясь в самолете,
он не сможет вспомнить вообще ни одной даты. А тут он болтал про то, что было 22 века назад. Я повернулся к окну, чтобы взглянуть на Беневенто. Вскоре я увидел море впереди и слева и познакомился с Адриатикой. Мы приближались, и я видел, как вода блестит и переливается на солнце. А затем появился Барри. Часть его была беспорядочно разбросана на косе, вдающейся в море, и, судя по всему, не имела улиц, а другая, расположенная вдоль берега, к югу от косы, равномерно пересекалась прямыми улицами, почти как в центре Манхэттена, только без Бродвея. Самолет приземлился.